Значит, друзья, дорогие, я тогда в аудиоформате и буду двигаться. У нас вопросы на февраль. У нас в феврале 28 дней, 4 вторника. Первый вторник, как обычно, вот у нас сегодня это наставление руководителей, вернее, диалог. Наставление-диалог. Последний вторник в свободном формате, там пройденному то, что Господь дал услышать, то, что Господь дал совершить, ну и по местным делам, и по вторничным каким-то вопросам, каким-то по жизни, Боже, то ты, Господи, сделай так, чтобы вот то, что мы сейчас будем делать, то, что мы о чем будем говорить, чтобы оно совершилось, Господи Боже, в Тебе. Аминь. Значит, домашнее задание на 11 февраля. Название «Учение Иисуса Христа». Домашнее задание, оно такое немножко отдельное от вопросов. Когда Господь проповедовал и учил, слушающие удивлялись, там ссылка на Марка, ибо Он учил с таким пророческим видением и с властью. Между тем было известно, что Он не учился ни у одного из известных раввинов. Его спрашивали: если ты не учился у раввинов, то как ты достиг этого самоучкой? Он им отвечал: «Мое учение, оно вообще не мое, но пославшего меня Бога». Иоанн, 7 глава. И как Иисус был научен самим Богом, то и желающим постичь учение Его надо быть наученным Отцом, то есть желать исполнить волю Отца. То есть вот это в корне лежит желание исполнить волю Отца, так как Сын, Его учение, собственно, это исполнение воли Отца. И поскольку воля Его воплотилась в Иисусе, то и людям надо верить в Него и слушаться Его. Ну, без веры, как сказал впоследствии автор послания к евреям, без веры угодить Богу невозможно. Тут предлагается прочитать заповеди блаженства, но по вопросам, в вопросах они рассматриваться не будут. Значит, сейчас мы начнем, пройдемся по вопросам. И первый вопрос на 11 февраля, там 11 февраля, такой заголовок: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Вот вопрос тогда к вам: какова цель учения Иисуса Христа? Номер один. Пожалуйста, как вы представляете себе на основании Слова Божьего цель? Ну, понятно, что такие ёмкие темы, они не могут быть сформулированы ни одним словом, ни одним предложением. Но тем не менее, вот что-то очень важное, что-то такое фундаментально важное, главное. Что Писание говорит об этом? Что вы можете сказать как цель учения Иисуса Христа? В чем она, в чем цель? Если человек поступает в институт, то, ну, поступает на определенную специальность, и проучившись там сколько-то времени, может быть, 4 года, может быть, 6, 5, сколько, вот на выходе он знает, что он будет, допустим, экономистом. Да? Вот он экономист. Это его, это цель его обучения. Цель учения Иисуса Христа. Что Иисус своим учением хочет достигнуть? Чего достигнуть?
Учение Царства Небесного.
Да, можно так сказать. Учение о Царстве Божьем.
Вот.
Установление Царства Божьего, да.
В Деяниях там апостол говорит, что учение о Царстве Божьем проповедовано.
Да, и ну, во многих местах проповедуя Царство Божие, да. Царство Божие приблизилось. В другом месте он говорит, что Царство Божие уже прикасается, коснулось вас. Да, это можно так сказать. Может быть, еще что-то.
Учение о Духе Святом, учениях о милости, о любви.
Учение о Духе Святом, верно, но учение, опять же, в том виде, в каком Христос, вернее, Писание говорит нам, и Христос имеет в виду учение, то это не просто информация о Духе Святом, да, а Он дает Духа Святого и учит, как в этом жить,
Да.
да, дарование Духа Святого и
О любви, о прощении.
ну, для начала, скажем, для того, чтобы вот Царство Божие, да, чтобы войти в это Царство, Христос дарует Духа Святого и рождение свыше. То есть Он рождает своих учеников для Царства Божьего. Рождение свыше, значит, дарование Духа Святого, ну, во всем объеме, каком они там получили в день Пятидесятницы и дальше понесли, да, еще. Значит, хорошо, Царство Божие, дарование Духа Святого, еще что мы можем сказать?
Для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком, написано еще.
А жизнь и жизнь с убытком, ну, имеется в виду жизнь вечную.
Ну, в том числе.
Нет, не в том числе, прежде всего.
Ну, прежде всего, да. Ну, мы как в
Прежде
физическом
всего,
теле.
потому... А?
Ну, как в физическом теле мы все равно здесь живем, правильно? Каким-то образом.
Но мы и без Христа в физическом теле живем. А Христос, то, что Он принес, Его, так сказать, дело, Его учение, да, оно имеет в виду жизнь вечную, возвращение людей в такой поворот к вечной жизни, возмездие за грех смерть, но дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. Да, это да, так есть. И полнота этой жизни, включающая в себя и земную жизнь в том числе. Но прежде всего это жизнь вечная, он для этого пришел.
Можно поделиться тоже.
Давай.
Всех приветствую. На самом деле, сначала так пытался ответить, как-то на вопрос не особо получалось. Помогло сформулировать противопоставление. Вот если ты проповедуешь неверующим, и тебя вот они спросят, а о чем учит Христос вообще, что там, да? У меня вот так вот такие мысли пришли, что, ну, что для меня самое главное. Он надежду дает и дает смысл жизни, то есть особенно вот в это время суетное, когда, казалось бы, бесполезность всего, да, именно вот эта надежда, то, что в Иисусе Христе смысл имеет жизни, имеет смысл, и есть обетование вечной жизни, как ты, Саша, только что сказал, вот это вот основное, наверное, вот я бы выделил, то, что есть смысл жизни, есть понимание вообще, зачем мы сделаны, собственно говоря.
Хорошо, спасибо. Это уже даже немножко на вторую половину вопроса. Там сформулируйте, что для вас самое важное в его учении. Ну вот Юра сказал то, что, по-видимому, для него является, самым важным. Да? Кто еще скажет?
Ну, Господь Христос открыл имя Отца Небесного.
Ну, хорошо, хорошо. Бог как Отец – это действительно такое последнее откровение о Боге, какое может быть. и какое дано людям, это то, что Бог – это Отец. Да. Ну хорошо.
Можно
А,
сказать, добавить.
давай.
Да, приветствую всех.
Приветствую, Саша.
Да, вот ты там вначале сказал, вот учился на экономиста, вот выучился и дальше что? Вот в школе Христа ученики побывали. Мы, так сказать, в школе Христа. Зачем? Цельно. Христос, я думаю, на это отвечает, на то известным местом 28 главы Евангелия от Матфея. Это, так сказать, поручение Христа выпускникам. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Вот. Выпускники что делают? Они выполняют это известное великое поручение Иисуса Христа.
Спасибо. Смотри, и то, что Александр Васильевич сказал, там еще есть замечательное такое «я с вами», «Эммануил», «Бог с вами». То есть это тоже что, ну, такое уникальное, можно сказать, что Бог с тобой, не оставлю тебя, не покину тебя. И в этом, в пребывании с Богом и в Боге, пребудьте во мне, а вот исполнение воли Божьей, исполнение того поручения, которое Господь оставил ученикам. Но вот давайте сосредоточимся вот на этом моменте, который вот сейчас на этих 10 минутах, да? Никто не сказал о спасении. Ну, Христос – Спаситель, Машиах, Мессия. Спаситель. Никто не сказал о спасении, да? Как вы думаете, почему? Спасение, причем человечество, не тебя персонально. Там как бы вот в свое время это были такие как бы перекосы. Иисус мой личный спаситель.
Это второй вопрос.
Вот. Христос – Спаситель, и Он пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Это, об этом и пророчество было. Мы, собственно, обращаемся к Нему как к Спасителю. Да? То почему оно не приходит на ум? Ну, тут это, наверное, такие издержки времени. У нас сейчас такой период, когда… Ну, если ты проповедуешь, действительно, вот Юра прав. Действительно, значит, ходить по улицам и говорить, что Христос хочет тебя спасти, а тебе скажут, да у меня и так все хорошо. Замечательно, у меня неплохо все, да. И вообще у меня все схвачено, да, или как в этом мультфильме. Зачем нам куда-то? Нас здесь, нам и здесь, нас и здесь хорошо кормят. Вот. Ну, это, так сказать, специфика нынешнего времени. Тем не менее, Христос Спаситель. Тем не менее, то, что мир во грехе погибает. Тем не менее, то, что возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Это вот разговор о спасении. Хорошо. Ну, еще можно сказать о примирении с Богом. Тут уже так или иначе, но все равно звучало о том, что он основал церковь, да, то есть то, через что будет исполняться воля Божья и исполняется. воля Божья на земле, да, наверное, это тоже важные вещи. Ну, то есть, вот так, если по-крупному постараться подумать, иногда мы обращаем внимание на какие-то частности, конкретности, и вот это правильно, это нужно, вот, но и такой более широкий, более общий взгляд, он тоже необходим. Прийти в себя и подумать, а что я здесь делаю, чему я учусь, куда мы идем. Вот, и сформулируйте, что для вас самое важное в его учении. Ну вот тоже, пожалуйста, если у вас есть вот на эту тему какие-то переживания, да, скажите, что важное. Ну, Юра сказал то, что я так понимаю, что для него действительно важно. Может быть, кто-то скажет еще?
Саша, можно добавить к первому, но может оно и к второму будет.
Давай.
Просто как мне кажется, Христос начинал свое учение со слов «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Да.
И учеников, когда он посылал на проповедь, он говорил им как бы вот эту короткую фразу, говорить о том, что необходимо покаяние, потому что приблизилось Царство Небесное. И если говорить, ну, как бы о базе или о первом шаге, то это все-таки покаяние, потому что без покаяния дальнейшие шаги просто невозможны. Поэтому первое и, наверное, самое важное – это покаяние, это повернуться к Богу, это понять, что тебе необходим вот Спаситель, что тебе надо примирение, прощение. И это, наверное, ну, без этого невозможно все остальное. И если вот разбирать до простого, то мне кажется, это самое первое, самое простое, наверное, самое важное в благовестии, в Евангелии, в христианстве, ну, на мой взгляд.
Ну хорошо, хотя все-таки это первый шаг, ну мы говорим не только о первом, но и о финале, так сказать, о цели, о плоде этого учения. Конечно, без этого поворота никак. И этот поворот совершается богочеловеческими усилиями. Это если Бог не дает покаяния, то тяжело. Не покаешься. И если у тебя нет желания каяться, то тоже не получится. Поэтому это такое богочеловеческое, как и все дальнейшее, что во Христе, как и все дальнейшее, что на пути за Христом, вот оно богочеловеческое, происходит Божьей благодатью и твоим усилием, твоей силой, твоей верой, твоей любовью, твоей надеждой. Так.
Можно немножко,
Да.
да, раз уж речь зашла все-таки о формулировании самого важного. На
Да.
самом деле много разного важного, но вот если на сердце так посмотреть, что первое приходит именно уже о важности самом. То, что Бог есть любовь, он об этом говорит, а то, что Бог любит меня. Вот
Да.
понимание этого и знание этого, вот это, наверное, возможно, даже самое главное. А так вот тяжело сказать. Ну, это важно, очень важно.
Аминь. От самого начала Бог сказал Израилю: «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всею душою, всею крепостью, да, и возлюби ближнего, как самого себя». И дал закон, и не получилось. Не получили, как бы диплом защитили только там, ну, некоторые, 12 плюс еще сколько-то человек, которые достигли этой любви, и то во Христе Иисусе. Не так много добралось через закон до любви. До веры, да, добрались. Да, там верующие были. До любви, как народ Израиль, не добрался. Поэтому, значит, вот окончательное решение, окончательный такой плод пути, значит, конечно, это Бог есть любовь. Да, и в том числе это, прежде всего, это любовь. «Да любите друг друга, как я вас возлюбил», – сказал Христос, даже поднявший планку, потому что уже не просто так, как ты сам себя любишь, а так, как Христос тебя любит жертвенно, так, как Христос тебя любит через край, так, как Христос, даруя себя, раздавая себя. Да? Это действительно сущность Бога. Бог есть любовь. Достижение Бога, Божьего достижения этих целей в Боге с Его силой, Его силой, Его благодатью. Да, это любовь, да. Который есть Он сам. Спасибо. Ну что, идем дальше. Хотя там еще может быть освобождение, да, такое вот проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, вот вырваться через покаяние, вырваться из рабства греху, рабства пороков. Это для многих и для меня в том числе это важно было. Да. Ладно. Ну, еще там второе пришествие. Второе пришествие, это уже там мы принимаем как верой, но это тайна, как оно будет. Тут расписывать это дело в деталях, я думаю, что нет ни необходимости, ни возможности.
Можно чуть-чуть?
Далюсь.
Ну, я больше всего думаю о том, что мы идем в вечность с Богом. Вот. И это учение Иисуса, вот оно нас ведет туда, потому что без него туда дойти не получится.
Тоже правильно. Эта вечность называется Царство Божье. Потому что Бог вечен, и, собственно, то Божье, что в нем, да, это вот его Царство для нас, готовящееся, и нами, самими, участвующими в этом, готовящееся.
Ну,
Потому что
еще
мы соработники.
послание филиппийцам говорится, чтобы достигнуть воскресения мертвых.
Верно, верно, верно. Это вот эти стороны второго пришествия и последующего воскресения мертвых, и дальше там дальнейшая предполагаемая такая история, потому что она видится немножко по-разному, но самое главное, что Господь придет, самое главное, что Он воскресит всех, и своих, и всяких, да, и дальше будет подводиться итог. Ладно, идем далее. Значит, ну вот мы похожий вопрос рассмотрели, но, собственно, Евангелие – это благая весть. Добрая весть, благая весть – тоже емкое понятие. Оно разными словами переводится. Кто-то радостная, кто-то добрая, кто-то благая, кто-то еще как-то. Весть, известие. То вот оно о чем? Евангелие о чем? И как это, и что это? Тут отчасти ответили на этот вопрос, но тем не менее.
Благая весть о царстве.
Верно, верно. Тут можно добавить еще, допустим, там вот есть ссылочки, 1 Коринфянам, 15 глава. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, преподаватель преподает, удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев, в одно время из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, а также всем апостолам. После всех явился мне, как некоему извергу, ибо я не наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божией я есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех потрудился, Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». То есть вот это Евангелие, с одной стороны, здесь говорится, как бы какая-то существенная, важная, чрезвычайно важная сторона, основа Евангелия, то, что основа Евангелия – это Христос сам, и его жизнь, его смерть, его воскресение. Это вот Евангелие, основа, так сказать, сердцевина Евангелия – это Христос. Да? Это не информация, Евангелие – это не информация, хотя у нас есть текст книги, которая называется Евангелием. Вернее, это не только не столько информация. Это прежде всего Христос и его жизнь, и жизнь вокруг него. И действие благодати, которое преображает. Но благодатью Божией я есмь то, что есмь. Поэтому Евангелие – это учение, это та благая весть, преображающая. Учение Иисуса Христа, оно еще и преображает. Оно примиряет тебя с Богом, оно открывает небо, оно открывает вход в Божье присутствие путем новым и живым, путем плоти и крови Христа. И мы можем входить в Божье присутствие через в эту тайну. И благодать Духа Святого, Слова Божьего, благодать Божья, она ведет нас и преображает нас. И вот это преображение, апостол Павел говорит, я благодатью Божией есть то, что есть. Да? Вот то, что я есть на сегодняшний день и в вечности, это благодать Божия. Он говорит, я много потрудился, впрочем, не я, но благодать, которая во мне. И вот это тоже существенная и очень важная сторона Евангелия, вернее, как суть Евангелия, то, что это Христос, и это то, что происходило вокруг Него. И поэтому вторая ссылка, вернее, третья, даже первая, это у нас, чего у нас? 9 глава, 19 стих и дальше. Апостол Павел пишет, «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных как подзаконные и так далее, и так далее, а для немощных как немощный, чтобы приобрести немощных. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». То есть не знать его, Евангелие, на зубок, как текст, а быть соучастником. То есть это какой-то поток жизни, поток Божьего благословения. И апостол Павел говорит, что я хочу и намерен, и то, что я делаю для того, чтобы быть в этом потоке, потоке жизни, потоке Евангелия. Поэтому да, это благая весть о Царстве Божьем, но это благая весть, она не столько информация, сколько вот такой поток жизни, сколько Христос и то, что происходит вокруг Него. Третий вопрос. Как вы думаете, почему Христос не оставил нам ни одной строки своего учения, написанной Его собственной рукой? Я вас слушаю.
И самому миру не вместить бы было тогда написанных книг.
Ты думаешь из-за этого? Ты думаешь, то, что не хватило бумаги, вот там этих тростниковых, этих самых, или кожи?
Вот я вспоминаю, как мы в школе учились, как, знаешь, как тяжело было долго писать, рука уставала просто, Саша. Ну, проще
Но то, что ты в школе учил, да, ты его помнишь, оно в чем-то тебя сформировало, но это стало основой твоей жизни.
Если говорить про какие-то предметы, там география, литература, математика, то...
Понимаешь, вот вопрос-то о том, почему Христос ничего не оставил своей рукой написанным. Почему?
Можно
Про
попробовать.
образование можно сказать, что вот уже старость близко, а теорема Пифагора так и не пригодилась.
Можно попробовать. Но, исходя из того, что, в общем-то, в Писании нет, я так понимаю, прямого ответа на этот вопрос, а у определенных людей теологического склада ума есть, наверное, обширные труды на эту тему. Но мне кажется, может быть, это всего лишь продолжение того, что он сам о себе не говорил, а Бог о нем говорил, да, какими-то проявлениями о нем писали люди через Духа Святого, именно вот в такой концепции, что он сам о себе не свидетельствовал. Вот таким образом.
Спасибо, спасибо. Значит, чтобы Бог сказал, но Бог в данном случае, он скорее говорил, ну, можно предположить, что важно, чтобы те, которых ты зажег, которые пошли за тобой, которые загорелись этим, чтобы они свидетельствовали о тебе. Это будет убедительнее. Да, это, ну, это одна из причин. Согласен.
Ну вот ты уже говорил это. Вот в переводе Эммануэл – это «с нами Бог». Вот «с нами Бог»
Да.
навсегда, навечно. Он с нами Бог. И тут чего еще надо написать было ему своей рукой?
Ну, сейчас-то с нами, ну, как Христа с нами-то нету в теле.
Ну и что? Но с нами Бог все равно. Дух Святой, Он послал, Он говорит, если я не пойду, то Дух Святой не придет. А если пойду, то пошлю его к вам, который с вами пребудет всегда. Вот. Он с нами всегда пребывает, то есть с нами Бог.
Ну, это, как, конечно, вопрос более широкий. Только ли Дух Святой?
Ну, не только Дух Святой, конечно, но с нами Бог вообще. А вам во всех изображениях, во всех проявлениях, во всем с нами Бог. Постоянно, всегда. И мы верим-то в это, а не в то, что еще бы нам написал чего-то.
Все-таки это ответ на другой вопрос.
Да? А
Просто
я думаю.
почему он ничего не написал? Хотя у нас вон целая толстая Библия, написанная разными. И Израиль имел свод писаний на момент пришествия Иисуса Христа. Но взял бы да продолжил. Тем более, что он говорил, что вот закон говорит так, а я говорю вам. Да? Он как бы добавлял и расширял то, что было сказано Израилю. Да? Ну и взял бы да записал.
Вот
Он, может, надо
взял и не
было...
написал.
Тихо-тихо, Люсь, пусть кто-то еще...
Может, надо было дух воспринять. В духе Христовом все-таки. Ну, есть какие-то вещи, которые по букве одно, а в духе во Христе оно, ну, несколько по-другому, как-то с милостью, с любовью.
Верно, 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 верно. Я думаю, что это очень важное добавление, ну, вернее, замечание. Но слова-то он все равно говорил, да? Слова он говорил. Проповедь. Он проповедовал много. Дима говорил, что никакие книги не могут вместить эти количество таких слов, сказанных Иисусом.
Это Евангелие в конце.
Аминь. Верно. Хорошо. Я про то, что, конечно, слово, сказанное Христом, и Дух Святой, да, действительно, это совершенно необходимые такие каналы Божьего действия для нас сейчас. Правда, это еще не все, но тем не менее. Почему все-таки не писал он ничего? Да, слово, но он слово устное говорил.
Нет, он один раз писал.
Оно осталось?
На песке, на земле что-то писал, это закрыто. Что он там писал, неизвестно.
Из этого можно сделать такое вот как бы аллегорию, что
Ну да,
то,
но
что
это не,
написано, оно как
неизвестно.
песок, просыпется, оно там не имеет определенной формы, потому что вложить туда можно все, что угодно. Но мы так делать не будем. Мы аллегории на песке строим.
Я говорю о том, то, что писал, он то, что написал.
Он умел писать, скорее всего, он был грамотный человек. А вот то, что он не доверял написанным буквам, а доверял больше устному слову, доверял больше действию Духа Святого, доверял больше свидетельствам людей, вот это похоже.
Саша, можно еще сказать?
Да?
Ну, с одной стороны, мне кажется, что Иисус, проводя время с учениками, он их учил, ну, даже не столько, может быть, словами, сколько примером или своей жизнью. Когда ты проживаешь рядом с человеком или проходишь с ним какой-то путь, ты видишь, как он на практике это применяет. Мы там, ну, можем говорить какие-то хорошие, правильные слова, но наши близкие, наши дети или кто рядом с нами, они нас видят с другой стороны и видят не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. И вот ученики, находясь рядом с Иисусом, проживая с ним, проходя с ним какой-то путь, они учились от него вот даже не столько каким-то словам, а именно жизни, именно какому-то такому пути, именно, может быть, какой-то реакции, там, молитвам, еще что-то. То есть они научались в этом смысле. И задача Иисуса Христа на тот момент была вот именно учеников научить вот таким примером личным. Как бы это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, если бы Иисус что-то написал сам, ну, это могло бы превратиться, знаешь, как в какую-то такую сакральную вещицу. Если там платок Петра там клали на больных, то я думаю, эту вещь просто там как-то обожествили или там, я не знаю, что бы с ней сделали. Это было бы, наверное, больше как преткновение даже, чем какому-то назиданию или наставлению. Ну, мне так кажется.
Ну, верно. И из текста действительно сделали какую-то сакральную вещь, недостижимую для людей. И исторические церкви для простых людей вообще запрещали читать, допустим, Ветхий Завет. Потому что было убеждение, что если ты читаешь Ветхий Завет, ты с ума сойдешь. Даже есть такая русская поговорка: дочитался до Нового Завета, то есть ты свихнулся. У Лескова, по-моему, есть даже такие однодум, что ли. Ну, короче говоря, реально, реально, и без наставничества и без чтения святых отцов, да, то туда залезать нельзя. Ну, собственно, в этом есть доля правды, потому что действительно не готовый ум, не готовая душа, не готовый дух. Вот он залезет в Священное Писание, а я все могу, да, и до сих пор никто ничего не понимал, а я вот понял, и поэтому, значит, я теперь знаю. Это надмение ума такое может быть. Вот, но на что я бы обратил внимание, вот из того, что Володя сказал, это вот Христос, он ведь сам Слово Божье, только оно не текстовое. Он сам, это Бог сказал это Слово, да? Это Бог сказал, его жизнь, его смерть, воскресение являются главным текстом. Вот это текст, вот это то известие, та весть, его жизнь. Жизнь. И поэтому, естественно, что те, которые с ним рядом были, да, они не только слушали, они все впитывали, они смотрели на него, как он, что он делает и как он делает, как он решает вопросы. Они молились вместе с ним. Это была полнота жизни, в которую позвал их Христос. Вот та жизнь, которую он вел, и то, что происходило вокруг него, это и было Евангелие. Это и было Евангелие, потому что вот оно, небо пришло на землю, Слово Небесное пришло на землю, да, и естественно, что вокруг этого и в этом, ну, это было что-то знамение о небе. Вот в Евангелии от Иоанна там говорится о чудесах, но на самом деле там стоит слово другое, там стоит то, что переводится как знамение. Вот в синодальном переводе стоит там брак в Кане Галилейский, и с этого, значит, это было первое чудо, которое сотворил Господь. Он положил начало чудесам, но он положил начало знамением, откровением, которое он по жизни с ним происходили. И, допустим, воскрешение Лазаря – это не просто было разовое мероприятие такое, это не просто было какое-то, ну, чудо, воскресение, воскрешение. А Христос говорил, что это будет явлена слава Божья. В воскресении этом это будет пророчество о общем воскресении, о том, что однажды Господь воззовет, Лазарь, выйди, и все умершие, они выйдут из своих гробов. И это вот это знамение, о таких знамениях и об исцелении, и о воскрешении, и о другие чудеса, и то, что он хлебом накормил, это все знамение о Царстве Божьем. Поэтому не только он сам, конечно, он сам. Не только его слово, конечно, его слово. Ныне исполнилось Писание сие. Но и те события, которые вокруг него происходили, это было откровение неба на земле. Откровение Царства Божьего на земле. Поэтому, ну, действительно, Христос, как живое воплощенное Слово, он и есть тот самый главный текст, условно говоря, который передает любовь. Обозначить словом любовь, вот это одно, а другое явить эту любовь, явить истину, самим быть истиной. И поэтому акцент делался не столько на письменных записях, сколько на личности Христа и на его делах. Хотя во все это, конечно, он учеников включил, он им доверил записать. Они что-то там, кто помнил, кто не помнил, что-то они где-то ошибались, где-то, может быть, ну, что-то кто-то вспомнил так, а другой вспомнил немножко не так. Таких нестыковок в Евангелиях достаточно много. И Евангелие – это не буквальная хронология, а это указатель на Христа. Вот это свидетельство о Христе. Христос говорит фарисеям, да, вот вы исследуете Писание и хотите иметь жизнь вечную. Да? Но все Писания говорят обо мне, а вы ко мне не приходите. Поэтому Писание есть свидетельство. Свидетельство так же, как книжники, которые знали, где родился младенец, но не пошли. Важно, чтобы у того, что ты узнал вот это свидетельство или там вычитал из Писания, да, важно, чтобы ты туда пошел, чтобы ты пришел к Христу. Важно, чтобы это воплотилось в твоей жизни, и благодать Божья, она помогает воплощаться этому слову, которое ты прочитал, которое ты принял. И источник всего этого – это Христос, это основной текст, можно сказать, его учения, основное слово учения его. Ну и, наверное, еще то, что когда Христос проповедовал, я имею в виду, возвращаясь к вопросу, почему не письменные источники, не написанное слово. Все-таки вокруг него был простой народ, и поэтому он знал, к кому он обращается. Наверное, поэтому Он говорил и прямым текстом, и притчами, что более понятно тем рыбакам или там крестьянам, более понятно простым людям. Если бы он им написал инструкцию, оно бы кто-то прочитал, кто-то нет. А так оно вживую воспринимал. Живой человек говорит живое слово.
Ну, в продолжение того, что ты говоришь, вот мы обращались уже к этому месту первой главы Евангелия от Иоанна. Там сказано: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человека».
Верно? Жизнь, которая распространялась вокруг него и распространяется до сих пор, и она не просто вокруг, а в нас. Мы приняли Христа, и это жизнь, источник жизни в нас. Как бы заканчивая, может быть, этот первый день, я бы сказал, что то учение, то Слово Божье учение, оно было сказано жизнью человека Божьего от рождения до его смерти и воскресения и вознесения. Жизнью, полнотой жизни. И оно может быть услышано твоей жизнью, когда ты целиком весь. Не только там в голове у тебя знания, не только у тебя переживания, чувств, там какие-то эмоции или чувства, пусть даже глубокие, но ты весь. Весь Христос говорит собой, и ты весь его воспринимаешь. Причем не лично, не только лично, но и в теле Христовом. Вот это тоже чрезвычайно важная сторона. Христос не оставил нас сиротами поодиночке, а Он оставил народ. И то, что происходит с тобой, то, что преображение, которое происходит с тобой, это происходит в церкви. Благодатью Божьей, трудами, молитвами братьев, сестер, служителей, там, и каждого служащего на своем месте. Вот оно происходит в церкви. Церковь – это такая кастрюлька, в которой варится, в которой совершается вот это дело, совершается Евангелие. Поэтому и слово сказано всем человеком, всем Христом, и воспринято оно может быть. Поэтому в 12 глава Римлян умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую и угодную. Тела полностью, весь, весь с потрохами. Вот ты послужи Богу весь. Ну ладно. Ну, там предлагается еще 32-й псалом прочитать. Прочитать 32-й псалом, мы его сейчас, наверное, не будем терзать. Там есть, по-моему, только одно. Ну, как бы там, конечно, любое слово, оно ценно. Я не знаю, как вы в ваших группах, вот если псалом, как вы его читаете по кругу, или кто-нибудь один читает, или как потом? Что вы с ним делаете? Скажите. Так, Юр. Если ты говоришь, что я тебя не слышу. Вы слышите, Юру?
Да, сейчас, наверное. Я сказал, что если вот, допустим, пример привели по нашей части, у нас, допустим, много таких моментов мы поручаем Лене Василевскому прочитать. И он по милости Божьей читает. Вот. А что-то в начале вступления какие-то по очереди, там по 2-3 стиха читаем, по 5, в зависимости от количества собравшихся.
А потом на эту тему просто молитесь, или какое-то рассуждение есть, или что?
А смотря какой посыл есть. Если написано молитвенно, то мы, в общем-то, спокойно читаем, и потом после этого молитвы у нас нет, мы просто разбираем дальше. Вот.
Хорошо. Кто еще скажет, как вы там делаете? Братья дорогие, откликнитесь.
Ну, наша практика показывает, что для включенности людей мы по одному стиху читаем. Прочитываем перед служением, ну, перед разбором полностью все. И потом, если хватает времени на псалом, иногда не хватает, потому что вопросы занимают больше времени. У нас так.
Но, братья дорогие и сестры, я обращаю внимание, что на молитву надо время оставлять. Потому что все-таки наша, ну вот, по-моему, там в Колоссянах, что ли, Слово Божие да вселяется в вас обильно. Ну и там, значит, псалмы, песнопения, молитвы и так далее, и так далее. Вот чтобы оно вселилось в тебя, чтобы не просто это были рассуждения. Все-таки должна быть молитва, пение и то, что помогает усвоить это слово. Можно, прочитавший псалом, если, допустим, тот же, условно говоря, Юра Василевский прочитал, спросить у народа, какой стих коснулся тебя больше? Вот из 32-го псалма, допустим, не то чтобы меня лично, но я бы обратил внимание вот для этого служения, 9 стих. Бог сказал и сделалось, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. То есть вот это Слово Божье, вот это Его учение, оно нацелено на то, на воплощение. Слово, которое Христос, которое Сын Божий, оно Слово воплощенное. То, что Бог говорит тебе, Он хочет, чтобы оно воплотилось. Но Он не все говорит тебе, Он говорит, Он же индивидуально с тобой говорит. Значит, что-то из того, что говорится, тебе предлагается услышать и растворить верою, потому что не принесло пользы слово, нерастворенное верой. Да? Просто
Саш,
знание пользы. Говори, Юр.
прости, да, что перебил тебя.
Не-не, давай.
Я, может быть, мысли подытожу, но, во-первых, служение не бывает под копирку, прям не по-разному проходит. Я немножко упустил такой момент, что сейчас речь идет о четвертом стихе, завершающем, грубо говоря, текстовую часть. Разумеется, после последнего стиха мы молимся, это там, ну, не 5 минут у нас. Каждый помолится обязательно, то есть слух, там, как правило, все участвуют в конце, да, то есть мы размышляем обязательно. Но если бы такое было, к примеру, во втором стихе, ну, то есть во втором абзаце, да, домашнего задания, то, наверное, бы вот не было помолиться, а просто бы, ну, спокойно прочитали, как я сказал. Но в данном случае, вот именно вот здесь, то это логичное завершение как раз после рассуждения провести молитву, а кроме этой молитвы, потом еще молитва еще и там за нужды, потом завершение и так далее. Бывает молитва на часе, там, 30-40 минут, бывало и больше, растягивая там регламент с 9, там в 9:20 заканчивали и так далее. По-разному бывало.
Хорошо. Ну и пение. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицаниями, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Да, вот тебе На небе проповедовать не будем, а петь будем. Молиться будем, восклицать будем, славить Бога будем.